что нет спасения, что ты в страданиях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог.
Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Миссия добра» из цикла «Путь паломника». 2016 год в нашей стране объявлен годом кино. Кроме того, в этом году исполняется 50 лет фильму Андрея Тарковского «Андрей Рублев», одной из самых знаковых картин в истории кинематографа. В августе отмечалось еще несколько важных дат. 27 числа был День кино, а 30-го – день рождения Анатолия Солоницына, советского актера театра и кино, сыгравшего в фильме «Андрей Рублев» роль великого русского иконописца. Известный кинодраматург Алексей Алексеевич Солоницын, живущий в Самаре, брат Анатолия Солоницына, к этим датам приурочил выпуск книги под названием «Андрей Рублев. Жизнь и судьба киношедевра», над которой он работал не один год.
Об Андрее Тарковском и о фильме «Андрей Рублев» написано очень много. Книг есть у нас и за рубежом. Но я бы не взялся за перо, если бы в этих книгах говорилось о главном, что есть в этой картине, которые почему-то старательно обходят и кинокритики, и искусствоведы. Это духовная составляющая, которая является и основой любого искусства. А жизнь Андрея Тарковского и его творчество – это искание Бога. И в фильме «Андрей Рублев» это проявилось в высшей степени. Ну, ладно бы в прошлые времена, когда мы жили в атеистической стране, но сейчас-то почему? А именно потому, что вот та незримая борьба духовная, которая ведется и сегодня, когда пытается вере нашей, которой тысячи лет, как-то обойти или сказать мимоходом об этом.
Прежде чем фильм появился на экранах, он прошел очень длинный и тернистый путь, много раз возвращался на исправление. Датой выпуска кинокартины считается 25 августа 1966 года, день, когда Комитет по кинематографии СССР выдал акт приемки картины. Но до зрителя она дошла только к декабрю 1971 года.
Как могло случиться, что два молодых человека, Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский Михалков, как им удалось это сказать? Как люди, которые, ведь интеллигенция того времени не то что не знала монашескую жизнь, а вообще она не знала церковную жизнь. И как им удалось написать вот сценарий, в котором отчетливо видно, как к Богу идут люди, как промысел Божий. То есть самое главное, что в жизни человека существует, как вот промысел Божий сказался и в их судьбе, и в судьбе главных героев фильма.
Алексей Алексеевич уверен, что и о прохождении сценария позаботился сам Господь.
Замзав отделом культуры ЦК КПСС, Георгий Иванович Куницын, прочитав этот сценарий, понял, что это должно быть сверхоригинальное, сверхординарное произведение. И поэтому он стал думать, как пробить этот сценарий. И придумал замечательную вещь. Давайте, говорит, опубликуем в журнале «Искусство кино». Он же понимал, что он идет на должностное преступление. И так оно и случилось. Сняли его с работы, отправили в газету «Правда» простым лицотрудником. Но он совершил этот подвиг, потому что не мог пойти против совести. Леонид Нехороший, главный редактор «Мосфильма», тоже всем сердцем старался помочь.
Вся съемочная группа работала как одна семья. Каждый понимал, что вместе они создают нечто очень важное, новое, необычное для советского кино.
даже крошечные эпизодические роли сыграны замечательно всеми актерами буквально. Всеми. И Роланом Быковым, и Иваном Лапиковым, и Ирмой Рауш, и другими актерами, которые вот появляются в кадре, но их уже невозможно забыть. И Николай Гринько, и я не говорю уж, как гениально сыграл Николай Сергеев, Николай Николаевич, Феофана Грека.
Вот и Анатолий Солоницын, малоизвестный в то время театральный актер из провинции, приехал в Москву.
И говорит, ну попробуйте, хочу, я прочел сценарий, и я думаю, что это моя роль. И когда сделали кинопробу, уже было утверждено все, Любшин должен был играть, замечательный актер, то Тарковский посмотрел на фотопробу, говорит, сделаем кинопробу, одну, вторую, третью, все время трижды вызывали. И утвердили. Потому что все кинопробы, вот он разложил на столе, позвал, чтобы проверить себя, консультанта фильма, замечательного нашего реставратора Савелия Ямщикова. Говорит, который рублю? Тот посмотрел все фотопробы, и вот, говорит, рублю. Показал, вот эта фотопроба. Вот кто бы из священников не пришел ко мне домой, смотрит на эту фотографию, говорит, кто этот монах? Я говорю, да это не монах, это мой брат. Дело в том, что вот в этом лице они увидели не только внутреннюю погруженность себя, не только вот такую монашескую сосредоточенность, но я думаю, что и ранее предощущение смерти в этом лице они увидели. Вот, потому что и здесь в высшей степени сказался промысел Божий, потому что роль Андрея Рублева определила всю дальнейшую судьбу Анатолия Солоницына.
У Алексея Алексеевича сохранился сценарий фильма объемом более 260 страниц, который отдал ему брат незадолго до смерти.
В этом сценарии в предисловии декларируется авторами этот сценарий, будь он посвящен судьбе великого русского художника. И как вот в тяжелую годину, в тяжелое время для нашей страны, несмотря на испытания тяжелые, вот были созданы великие картины Андрея Рублева. Но, может быть, это была такая обманка, которая писалась для того, чтобы сценарий прошел все инстанции.
Картина получилась о другом.
Когда Тарковский уже взялся за осуществление этого сценария, ему был поручен фильм, то, входя в жизнь, уже не он вел, что главное, а если герои тебя ведут, то уже срабатывает нечто иное, надмирное, неземное уже. Потому что и при написании сценария уже речь велась не о художнике. Недаром Андрея Рублева, теперь уже преподобного, канонизировал великих святых, изображает стоящим на лестнице, когда он пишет фрески, а сзади него ангел, который водит его рукой.
В ту пору так называемой оттепели в обществе шли поиски смысла жизни.
Коммунистические идеи обещали, уже они не годились для того, чтобы вести человека к каким-то духовным высотам в искусстве. Биографические фильмы, которые тогда создавались, они были мертворожденными, поскольку делались по такой колодке, по схеме, очень примитивной. И пытались в этих фильмах сказать о том, вот как, вот если композитор, он садится за рояль, если художник, то он обязательно что-то тут ходит, начинает писать. Все это искусственно, это нельзя, творческий процесс показать нельзя. Показать можно лишь, как человек внутренне созревает, готовится к тому художественному подвигу, который он должен совершить. И вот это отчетливо постепенно намечалось уже в сценарии, а потом уже выявлялось в съемочный период, когда начались съемки.
Соавтор Тарковского Андрей Михалков-Кончаловский пошел по другому пути.
Ему картина не понравилась. Он прямо сказал, что загублен сценарий. И когда была премьера в Доме кино, вот вспоминает Ольга Евгеньевна Суркова, которая написала воспоминания свои очень яркие, и описывается этот эпизод премьеры, когда все проходили мимо Тарковского, он стоял бледный как мел, и тот же Кончаловский убежал, чтобы ничего не говорить. И возвращалась картина снова и снова на переделке. Но замечательно то, что, делая эти поправки, исполняя, Андрей Арсеньевич улучшал, а не ухудшал картину. Он делал не так, как ему диктовали киноначальники, а делал именно так, чтобы спрессовать, сделать более выразительными кадры и идею, которая вот его внутренне вела все время, более отчетливо выразить.
Андрей Рублев – поэтическое кино, в котором поэзия – это есть освоение мира в точно найденных деталях, подробностях, в том, что кадр рождает ассоциативную связь. Монтаж разных кадров дает новое содержание изображения.
Лечу. Эй, Ефим! Ты куда? Лечу.
В прологе мы видели из лук реки, мы видели летящего русского икара, русского мужика, который придумал какой-то из шкур такой воздушный шар, на котором полетел, и который разбился здесь. Если бы этот пролог заключался только в том, что вот полет неизбежно кончается падением и смертью, смысл картины был бы слишком примитивен. Мы видим здесь самое прекрасное, что есть на земле, это коней, которые стоят под дождем. Мы видим, что этот полет, эта гибель русского икара была не напрасна. Она была осуществлена для жизни, для того, чтобы теплый дождь пролился на эту землю.
Но главное, что удалось сделать Тарковскому в фильме «Андрей Рублев», это показать, как, преодолевая страдания, боль, внутреннюю трагедию, человек идет к своему подвигу, который предназначен ему Господом Вседержителем.
В самом начале, когда они писали сценарий, они, может, и не понимали этого. Но вот промысел Божий сказался в том, что они шли именно по этому пути. И именно по этому пути и сложилась и судьба фильма, и судьба самого Андрея Тарковского.
На Западе картина «Андрей Рублев» была показана гораздо раньше, чем в России. И там ее ждал оглушительный успех, в том числе и на Каннском фестивале.
Западные зрители и наш зритель, все они поняли, сердцем они поняли, о чем этот фильм. Поэтому и прохождение фильма, и 5 лет ожидания выхода его на экраны для Андрея Арсеньевича, и вынужденно простой, ему ведь не давали ничего снимать после Рублева. Говорили, когда вот примут фильм, тогда и получите следующую работу. А ведь он уже был, мировая известность была.
30 августа в Самарском доме кино состоялся творческий вечер, посвященный юбилею создания фильма и презентации книги о нем.
Попадает в это искушение, все это переплетается, все это живет. И вот на этом, вот из этого, из этой борьбы, из этого, вот этого вытаскивания себя, из этого мира, вот именно пути к Богу рождается русский человек.
Почему для меня эта тема волнительна? Потому что в этом году исполнилось 40 лет, как я этот фильм посмотрел. Благодаря, конечно, Московской духовной семинарии. Мы, я помню, в семинарии показывали такой уютный устал, может, не знаю, побольше этого, такие кресла мягкие. Мы забыли время, как течет. Потому что этот фильм сразу погрузил. Я никогда не думал, что и у меня в друзьях будет брат, родной брат главного актера, замечательный, который по другим потом и фильмы смотрел, и «Сталкеры», и другие другие, когда просто уже мы смотрели, то, что такое Солоницын. И везде он, да он везде гениально. Я спросил Алексей Алексеевич, а сколько за недолгую жизнь, это вот 46 лет он прожил человек, сниматься вот эта роль 31 год, вы пишете, когда фильм пройдет. От 31 года до 46 лет, бывает, человек живет небольшой отрезок времени, вот как Александр Сергеевич Пушкин, а измерение его жизни, оно веками, как говорится, не охватишь, тысячелетия. Вот так же актер есть, он живет немного, но оставляет такой глубокий свет.
Говорили о ключевых эпизодах фильма. Один из них – это спор Андрея Рублева с Феофаном Греком.
Они говорят о жертве ради людей, а о Христе говорят. И не случайно в этом эпизоде, во время этого спора, появляется русский Христос. И появляется Христос, и русская Голгофа идет. И эта процессия странная очень. Если мы внимательно присмотримся к этой процессии, а я спрошу, внимательно посмотреть, то мы увидим двух ангелов, которые сопровождают вот русского Христа на Голгофу. То есть в этом эпизоде показана Россия. И это Россия идет на Голгофу, а поэтический образ, вот он, в русском Христе.
Заключительная новелла «Колокол» также является одной из важнейших в фильме.
И вот этот подросток, который гениально сыграл Николай Бурляев, ныне народный артист России, очень известный человек в кинематографе, наиграл он не меньше 100 ролей, но я думаю, ничего лучше он не сыграл, чем вот в фильме Андрея Рублева «Борис Коль».
Лучше меня-то не найдете!
А ну проваливай!
Ну и ладно! Вам же хуже! Я секрет колокольный знаю! Знаю, да не скажу.
Чего говоришь?
Секрет знаю. Отец секрет меди колокольный сдал. Умирал, мне передал. Его же никто, ни один человек его больше не знает. Я только знаю. Я!
Ну что? Нашли?
Ва. А что ее искать-то? Вот она.
Ага. Она, да? Нет, не то все это. Не та глина.
Всегда тут брали.
Ну и дураки, что брали.
Глина очень хорошая.
Андрейка, правда плохая глина?
Да, плохая.
Ну вот, видали. Ну, идем. Андрейка! Семён! Нашел! Дядя Петр! Нашел!
Мы так всегда как привык, что вот династия, отец все передает сыну, и династия развивается, не умирает. А тут не передала, жила рваная, про отца говорит. А потом я задумался и понимаю, да, дело ведь как раз в том, что тут не отец должен передать, а свыше ему передан этот секрет. Он тоже действует по велению души, по велению сердца и отливает колокол. Это же гораздо серьезнее и глубже. И насколько глубже, вот, чем просто вот отец передал сыну, а сын там все сделал.
Отец весь старый, так и не передал секрета. Помер, так и не передал. В могилу утащил, жила рваная.
Видишь, как получилось. Ну хорошо, ну чего ты? Вот и пойдем мы с тобой вместе. Ты колокола лить, я иконы писать.
Эти кадры пронзительные совершенно, которых, ну, без слез трудно смотреть. Они, мне кажется, олицетворением вообще нашей Родины. Пойдем по Руси, ты колокола лить, а я икону писать. То есть создавать то, что зовет человека к Господу, зовет к молитве, зовет к вере. Колокол – это же вечевой колокол. Он зывает народ, он зовет, напоминает о жизни надмирной. А икона – это же окно в небо, по определению Павла Флоренского, великого нашего богослова.
Богослов и философ отец Павел Флоренский говорил, что Троица Андрея Рублева – это еще одно доказательство бытия Бога.
Потому что в Троице преподобному Андрею Рублеву удалось с гениальной силой выразить именно Господа Вседержителя. Но с каким совершенством, с какой надмирной пластикой изображены эти три ангела. И камера это внезапно и медленно рассматривает. И вдруг возникает божественная музыка, и начинает появляться икона преподобного Андрея Рублева. Они хотели гимн художник в конце картины. Но получилось, что миру была явлена Троица, животворящая, великая и нераздельная, что и есть Господь Бог. Вот что в конечном счете сказал Андрей Тарковский в своем фильме.
Фильм как никогда актуален в наши дни. Уверены, он не устареет и в будущем.
Борис Леонидович Пастернак, он говорил и писал так, что талант – единственная новость, которая всегда нова. А тут новость о Иисусе Христе, которую сердцем осознали и у нас в стране, и во всем мире. И поэтому, какие бы киноакадемии не проводили опросы, во всех списках обязательно лучшие фильмы всех времен и народов от Советского Союза, от России. Три фильма входят в этот список 100 лучших фильмов. «Броненосец Потемкин», «Земля Довженко» и «Андрей Рублев».
Безусловно, фильм «Андрей Рублев» – это личное и дорогое для Алексея Алексеевича. Но книга написана Солоницыным совсем не потому, что главную роль здесь сыграл брат.
Великое явление в безбожное время, в атеистическое, когда в оттепели, так называемом, опять гонение на церковь, хотя и не было ссылок, там, лагерей, но внутренние страдания, когда приходилось двойную играть роль. Ну, наше духовенство пережило все это, эти страдания. Прошло через это горнило, и все-таки церковь наша возродилась, и все-таки она крепла. И я считаю, что долг всякого, кто занимается искусством, вот, стремиться к той высоте, к той духовной красоте, к той духовной силе, которая вот выражена в великом фильме «Андрей Рублев».